Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Сегодня нашу передачу мы посвящаем творчеству замечательного художника Архипа Ивановича Куинджи. И несмотря на то, что родился он не в Санкт-Петербурге, умер он здесь, образование получал здесь, художник, который оказал огромное влияние на развитие нашего искусства. И педагогики, кстати, потому что в последние годы он в Академии художеств преподавал. Но давайте начнем по порядку, и я предоставляю слово искусствоведу Андрею Петровичу Дьяченко. Давайте послушаем специалиста.
Творчество Архипа Ивановича Куинджи. Удивительная страница в истории нашего изобразительного искусства. И вот что очень интересно, сама биография художника, жизненная канва его пути, его творческого пути, дает основание говорить, что столько там всего интересного, романтичного, такие необычные повороты были в его жизни, что набираются материалы для биографического романа. Вот если бы продолжили прозаики интересоваться биографиями художников, как это было в середине 20 века, помните, как все зачитывались книгой «Жажда жизни», роман Ирвинга Стоуна о Ван Гоге. Вот если бы сегодня прозаики захотели воссоздать жизнь Куинджи языком прозаического произведения, с диалогами, с интересными поворотами сюжета, то тут очень благодатный материал. Иными словами, жизнь Куинджи – это рай для мастера биографического романа. Но это просто такие мои предположения, а замечательно, чтобы такая книга появилась. Но пока она не появилась, можно сказать, что исследователи пытливые очень много написали о пейзажной стилистике Куинджи, о самом Архипе Ивановиче существует монография о его творчестве. Так что у того, кто всерьез заинтересуется романтическим пейзажем и то, как романтический пейзаж перелился, перевоплотился в ту концепцию пейзажа, которую нам оставил наследство Архип Иванович Куинджи, этого человека ждут поистине интересные впечатления, а может быть даже и открытия.
Ну давайте нашим радиослушателям напомним. Итак, биография как история.
Биография как история.
Как он оказался в северной столице, как он оказался в нашем городе, в Академии художеств. Удивительная биография.
Да, конечно.
Шансов у него не было, надо сказать, совершенно.
Никаких. Потому что Архип Иванович из очень бедной семьи. Он сын сапожника. Но в его роду были золотых дел мастера. И сама фамилия Куинджи в генезисе означает золотых дел мастер. Поэтому вот очень интересно, что хоть он и сын сапожника, а все-таки получается сын ремесленника, человека, который что-то создает руками. Пусть это обувь, а в роду были еще и золотых дел мастера. Так что творческая искра заранее с самого рождения, будем так говорить, с самых первых минут появления младенца на свет.
Но он же очень рано остался без родственников, да, без мамы, без папы, и попал на попечение к своим дальним родственникам.
Да, к дальним родственникам, совершенно верно. И жизнь его была не сладкая, потому что мальчик рано очень начал работать, был вынужден работать. В его жизни были такие тяжелые варианты труда, как погрузка кирпичей, то есть это называлось приемка кирпичей, но на самом деле разгрузка – это тяжелый физический труд, по сути дела он был грузчиком. Но вот учиться в училище, куда его определили дальние родственники, ему не очень нравилось, потому что его всепоглощающей страстью было рисование. Он рисовал везде, на клочках бумаги, на каких-то случайных листиках, которые ему удавалось достать. На заборе то же самое. Да, то есть страсть к рисованию победила все. И поэтому многие профессии отошли на задний план. И вот интересно, что журналисты, когда хотят вызвать интерес у читателей к творчеству Куинджи, они перечисляют в заглавии его профессии. Грузчик, фотограф, ретушер, маляр, художник. То есть вот 5 профессий. Но на самом деле это, конечно, не всерьез. Непрофессиональный же он грузчик и непрофессиональный маляр, но зато профессиональный фотограф, потому что фотография, идея ретуширования фотоснимков, то есть это очень тонкое использование черной туши, отмывка, закраска тушью белых пятен каких-то на снимках или на стеклянных или серебряных пластинках, это очень тонкая ювелирная почти работа. Так что вот художник-фотограф и художник-ретушер жили в Архипе Ивановича Куинджи. Ну а маляр? Откуда взялось слово «маляр»? Юноша мечтал познакомиться с Иваном Константиновичем Айвазовским. Узнал адрес, пришел к нему, Феодосии, пришел в его дом, но, к сожалению, самого Ивана Константиновича дома не застал, а застал кого-то из ответственных людей, наверное, управляющего усадьбы, который сказал, что можно подождать Ивана Константиновича, но поскольку вот что-то ждет от него молодой художник, каких-то одолжений, не возьмется ли он за определенную работу в саду, и в том числе и за покраску забора в доме Айвазовского. Что поделаешь, тут Архип юный взялся за покраску собора и с блеском это выполнил, поэтому вот в его биографии еще есть такая страничка или помета, что он был еще и маляром. Но Иван Константинович вернулся, и не то чтобы очень похвалил покрашенный забор и проникся сочувствием к молодому человеку, сочувствием не проникся. Жестко сказал, что обучать его он не может, не имеет возможности, у него были и другие ученики. Как известно, Айвазовский был ведь очень занятым общественным деятелем, он много сделал для своего родного города, да и тут заседание одного попечительского совета, потом другого, путешествия по благотворительным организациям, еще какие-то дела. Он был человеком очень занятым. И тут приходит талантливый молодой человек и просится в ученики. Получил отказ юный Куинджи, но получил рекомендацию поехать в Петербург в Академию художеств. По некоторым данным, Иван Константинович Айвазовский посмотрел некоторые юношеские работы Куинджи, и они ему не понравились. Но вот это все же данные непроверенные. Это данные мемуаристов, которые особо ничем не подкреплены.
Вообще есть версия, что он сначала поехал в Одессу
поступать. Да, был такой период. То есть много очень неудач. Очень много творческих, даже не творческих, а как называются неудачи при поступлении? Провалы, да?
Провалы.
Да, несколько
и
провалов.
Несколько было провалов в Академии художества.
В Академию 3 года, как написано в одной из биографий художника, штурмовал Академию художеств в течение 3 лет. Не хватало мастерства, может быть, не хватало каких-то определенных навыков. И не в каждом будущем гении другие гении сумели разглядеть будущий талант. Далеко не в каждом. И много раз знаменитости ошибались, когда давали юному дарованию ту или иную оценку.
Однако в 1868 году он создал первую картину, до нас она не дошла, говорят, и вот на нее-то и обратили внимание.
Да-да-да.
«Татарская сакля» в Крыму, да?
Да, но считается одной из первых работ. И поэтому именно там уже чувствовались зерна будущих художественных открытий Куинджи, то есть резкие цветовые сочетания, необычный световой режим. Но мы еще к этому вернемся, а я хочу забежать вперед и сказать, что вот, продолжая тему Айвазовского, у Куинджи учился внук Айвазовского Мишель Латри. И Латри был талантливым пейзажистом. И как-то раз Айвазовский приехал в Петербург и хотел посмотреть, а как там его внук обучается. Обучался он как раз у Куинджи. Айвазовский не смутился, что он придет в мастерскую, где некогда отвергнутый им молодой художник, уже солидный руководитель творческой мастерской, не смутился, вошел, осмотрелся, посмотрел на работы учеников, дал несколько практических советов, ну и узнал, что его внуку хорошо и комфортно в городе Петербурге. Так что вот серьезного творческого контакта с Айвазовским не состоялось. Но состоялось ли продолжение тех маринистических традиций и тех колористических традиций в изображении природы, которые заложил Айвазовский? И да, и нет. Куинджи был настолько самостоятельным, что предложил свой собственный световой режим. Но вот очень часто художники любят ту или иную гамму, любят какой-то определенный мазок, любят какую-то определенную тему. Но чтобы художник предложил свое освещение, свой оригинальный световой режим, которого до этого нигде не было, это, конечно, очень большая редкость.
Но он же экспериментировал с красками,
да,
он искал вот этот эффект свечения и просто чудеса проявлял химических своих опытов.
Давайте мы сейчас договоримся вот о чем. Слово «химия» за последние 10-15 лет изменило свое значение. И в некоторых бытовых ситуациях оно означает очарование, чаще всего женское очарование или взаимное чувство, которое вспыхивает между влюбленными. Они не замечали друг друга, а потом между ними вспыхнула химия. Представьте себе такое неуклюжее сочетание, как химия может вспыхнуть. А во времена Куинджи оно имело прямое значение, то есть наука о веществах, их превращениях и тех эффектах, которые вещества производят при превращении. Не более того. Но в числе друзей Куинджи был сам Дмитрий Иванович Менделеев. И тогда подозрения усилились. А не участвует ли Дмитрий Иванович в каких-то, но не очень, не очень легальных действиях молодого художника?
И что искусствоведы говорят на эту тему?
Вот тогда они говорили, что наверняка Менделеев помогает. Помогает при создании каких-то особых составов красок. Но кроме красок, молодого талантливого художника обвинили еще вот в чем, что он незаконно подсвечивает картину с обратной стороны. И зритель этого не видит, не знает и думает, что это все красочные эффекты. А это лампа, расположенная за холстом. И это повлекло за собой целый ряд сплетен о том, что Архип Иванович чуть ли не махинатор ловкий, который манипулирует и с красками, и с электричеством, и нарочно такое освещение наводит в зрительном зале. Но это уж художник имеет право, конечно, на то, чтобы экспонировать картину при не очень ярком свете, да, приглушенном свете. Это нормально. А, конечно, размещать лампу за картиной – это не очень легально. Но таких случаев по точным изысканиям искусствоведов было всего лишь один раз. И поэтому, наверное, один раз простительно. А в целом-то ведь очарование картин проистекает именно из состава красок и из мастерства художника. Дело в том, что Куинджи приписывают еще и такое редкое слово в русском языке есть, приписывают ему такое редкое направление в живописи, как люминизм. Lumen по латыни свет, люминизм, дословно светопись, или живопись с особым вниманием к световому режиму. К числу люминистов относят и бельгийского художника Клауса, и знаменитого американского художника Альберта Бирштадта, и вот американский же исследователь Джон Болт, вот к вопросу об отмене культуры, разве можно отменить книги Джона Болта? Это роскошные издания. Неужели их из всех библиотек Соединенных Штатов будут изымать? Нет, наверное. У нас есть возможность читать Болта и на русском, и на английском, и мы находим там совершенно уникальное описание куинджизма, а было такое слово куинджизм, то есть, как определенное направление, заданное эстетикой Архипа Ивановича. Так вот, куинджизм тесно очень смыкается с мировым люминизмом. Что вкладывают искусствоведы в понятие люминизм? Оптическая смесь разных мазков. Сочетание на одном холсте мазков разного размера, точечных и продолговатых. Мазков, которые нанесены в виде плоского размещения краски на холсте, и которые топорщатся, производят впечатление выпуклой какой-то фактуры. Вот. Но в целом это большая любовь к свету, стремление отразить солнечный свет, лунный свет с какой-то необычной точки зрения. В неожиданной цветовой гамме это раз, и с колоссальным эмоциональным воздействием на зрителя это два. Это прекрасно получалось у Бирштадта, это впоследствии получалось у Пита Мондриана, знаменитого голландского авангардиста, у многих французов. И в 1889 году картины Куинджи заметил французский импрессионист Дюранти. Это было на Всемирной выставке 1889 года. Дюранти, может быть, и не очень известный импрессионист, но по тем временам в Париже солидная фигура. И он отметил особый световой режим на картинах Куинджи, связал с импрессионизмом уже, поэтому вот интересно, что Архип Иванович был глубоко погружен в мир современнейших по тем временам художественных течений. Импрессионизм, люминизм, ведь есть же еще и направления, которые подразумевали полную оптическую смесь красок, ничего не смешивать на палитре, а только на самом холсте. Если рядом мазки разного цвета, они смешают свой цветовой эффект у нас в глазу, а не на холсте. И поэтому появилось понятие оптическая смесь и понятие физическая смесь. Вот у Куинджи усматривали элементы оптической смеси. Но не везде. Пуантилизмом, от слова пуан, точка, да, живописцем точек он, безусловно, не был. Но живописцем с элементами дивизионизма, разделения цветов, на холсте, чтобы они смешались только в нашем сознании, а не физически. Вот элементы такой стилистики у него, конечно, были. Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, когда царит абсолютное безумие в Соединенных Штатах в плане отмены культуры, толстые тома Джона Болта, настоящего энтузиаста при изучении русской культуры, который нам подарил какие-то мысли о нашей собственной культуре, вот их отменить, конечно, нельзя. И в числе его открытий это учение о творчестве Куинджи как люминистском искусстве. Вот что еще очень интересно. Наступает 1880 год, и художник выставляет картину «Ночь на Днепре». Картина настолько самодостаточна в своей уникальной цветовой гамме и композиции, что трудно представить ее на персональной выставке рядом с другими полотнами. Она буквально рождена для того, чтобы выставлять ее на выставке одной картины. Художник так и сделал. Прецедент создания выставки одной картины, до него такое же было с некоторыми другими знаменитыми полотнами других русских художников. И тем не менее, «Ночь на Днепре» вошла в историю выставочной деятельности как предмет, выставленный на выставке одной картины. И вот это удивительное бирюзовое свечение, которое расположено в самом центре холста, произвело такое сильное впечатление, что вот Крамской, знаменитый художник Крамской, сказал: «Я такой дурак перед его живописью», назвал сам себя дураком. Но картиной заинтересовались не только Крамской и Репин, но и великий князь Константин Константинович. И случилось то, что, наверное, все знают. Вот опять-таки интересный литературный сюжет для будущего беллетриста, который захочет стать биографом Куинджи. Или биографа Куинджи, который захочет в беллетристической форме это отразить. Константин Константинович, купив картину, захотел взять ее в кругосветное путешествие. Все мы знаем, как морской воздух действует на живопись. Недаром художники специально для капитанов пишут капитанские картины особыми красками, которые способны выдержать влагу, морской климат, многое другое, многие другие физические условия путешествия живописи по морю. Константин Константинович это не учел. Что мы имеем в качестве последствия? Картина потемнела.
Ведь надо сказать, что его предупреждали, чтобы он этого не делал. И предупреждали о последствиях, и он не послушал.
Аристократы это очень капризные люди. Вот ему захотелось, чтобы «Ночь на Днепре» описала траекторию кругосветного путешествия. Так и случилось. Последствия были неприятными, потому что пришлось прибегнуть к реставрации, и, в общем, картина стала темнеть, но контраст с центром, вот с этим удивительным бирюзовым свечением, этот контраст усилился. И картина стала еще более мистичной, еще более загадочной, но после этого за Куинджи закрепилась кличка «Химик». Так и говорили: «Химик Куинджи вам еще покажет самые разные эффекты». Иногда это говорили с иронией. И еще раз хочу подчеркнуть, что дружба с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, не то что она сослужила дурную службу, но сразу же сформировалась логическая цепочка. Раз помогает Менделеев, значит, какие-то химические, алхимические...
Хотя и не доказано, что помогал.
Ну, вообще-то, они очень тесно дружили, играли в шахматы вместе, есть фотографии, где они играют в шахматы. Наверное, Куинджи, интересуясь составом красок, кое-что мог спросить у Дмитрия Ивановича. Я думаю, что они наверняка об этом говорили. И потом художник имеет право использовать любые краски.
Конечно.
Ему инкриминировали только подсветку с обратной стороны холста. А уж что он творит со своим красочным составом, средневековые рыцари, в конце концов, даже кровь вмешивали в сургучные печати, чтобы закрепить дружбу между двумя родами. Даже кровь отметилась в истории мирового искусства. Но вот в Китае же есть сказка о том, как колокольный дел мастер не мог вылить колокол с соответствующим звучанием, его прекрасная дочь бросилась в расплавленный металл, и тогда колокол зазвучал. А тут всего лишь навсего советы известного ученого. Ну что же, и хорошо, что дружат известные художники и известные ученые. Не искать же им друзей в каком-то другом месте, кроме как в университетах, академиях, в солидных учреждениях. А Куинджи был очень солидным человеком.
Автограф на Невских берегах.
Но ведь это очень важно. Прежде чем он нашел свой собственный стиль, о котором вы сейчас очень интересно рассказали, это уже 80-е годы.
Да, конечно.
А 60-е, 70-е годы – это период, в общем, его расцвета.
Вернемся. Конечно.
Потому что именно в это время он увлекся идеями передвижников.
Да.
И мы будем говорить уже теперь о содержании. Какие были идеи у передвижников в это время? Что так увлекло архипелаг?
Передвижников очень увлекла народная жизнь. Вот представим себе первую половину XIX века. Да никакого сравнения с веком XX, когда мифы Древней Греции можно было купить только с рук, в магазинах не было ни мифов, ни сказок. Вот я имею в виду середину XX века. В XIX веке учащиеся и школьники из богатых семей, у которых были еще и домашние учителя, были перекормлены мифологией. И античной мифологией, и средневековые, и очень много знали, там не было проблем, чтобы гимназист не мог перечислить, как зовут 9 муз, или 3 парок, или весь Олимп перечислить, ну, запросто можно было перечислить олимпийских богов, да, 12 подвигов Геракла, 7 древних царств, 7 смертных грехов, все это как обоймы, вот тут подходящее слово, парадигмы, школьник, учащийся, мальчик из богатой семьи, у которого были частные учителя, как у Льва Николаевича Толстого, допустим, описано это все в детстве, они были напичканы буквально, напичканы, может быть, грубоватое слово, начинены античной мифологией. И на этом фоне, конечно, обращение передвижников к народной жизни, то, что они полюбили бытовые сюжеты и над ними сразу же стали смеяться, это был подвиг. Настоящий творческий подвиг. То есть устали мы немножко от зефиров и амуров, и празднования Одина в Волгале, и еще от других некоторых.
Тут Крамской, тут Репин.
Да. Я мысленно встаю на позицию передвижников, совершаем путешествие в деревню, видим народную красоту, видим славянский тип лица, видим какие-то интересные обычаи и традиции, но видим и колоссальный контраст между богатыми и бедными, между богатыми священниками. Они ведь были верующими людьми многие. Крамской был глубоко верующим человеком, и Репин тоже. И тем не менее они были антиклерикалами, потому что они видели, как священники хорошо живут и как живут простые миряне. Резкий контраст. Образ неравного брака, юная девушка, да, и старик, за которого она вынуждена выйти замуж, и который вынужден стоять в церкви под осуждающими взглядами, но тем не менее вот берет в жены юную красавицу. Были нейтральные сюжеты, не везде ведь обличение темных сторон жизни и монархии, были и совершенно нейтральные сюжеты, например, охотники на привале, нам смешно, потому что их байки, мы их не слышим, а через их выражение лица и жесты рук нам передается их ощущение приключенческой романтики в лесу, на охоте, или картины птицелов, хотя Перов был обличителем тех ужасов, которые царили в обществе, были и нейтральные сюжеты. Но в целом передвижничество – это поворот к народной жизни, это интерес к бытовой стороне жизни в ущерб мифологии, вернее, мифологии, раз все перекормлены, пойдем поищем где-то в другом месте. И, наконец, германистика, потому что немцы – хорошие бытовики, Людвиг Кнаус и другие мастера бытовой живописи, Карл Шпицвек мне приходит на ум, Карл Шпицвек и Людвиг Кнаус, хорошие наставники в плане бытовых сюжетов. Все это было абсолютно в нове по отношению к первой половине XIX века, поэтому передвижников не все любили. Говорили им, грубо так, вечно эти ваши армяки, которые, как будто они сами носят армяки. Крамской прекрасно одевался, он был богатым человеком. Вот, прекрасно они одевались в соответствии с европейской модой, говорили по-французски, знали хорошо, в особенности искусство Германии, ну и Голландии, ориентировались на лучшие образцы мировой живописи. Но тем не менее, говорили, ваши армяки, как будто вот они действительно рядились в кафтаны, носили лапти. Нет, конечно, нет. Это европейские художники, но обратившиеся к жизни низов, к бытовой живописи. И, конечно, Куинджи не прошел мимо этого. Переломным пунктом стала поездка на Валаам. И он был очарован северной красотой Валаама, опять же, световые рефлексы, которые он так любил, удивительный феномен белых ночей. Появилась картина на острове Валааме, которая стала переломным моментом в творчестве художника.
В Третьяковке она, по-моему,
да?
Третьяков. Ну и Ладожское озеро
тоже картина. Тоже, да, вот эти две картины, которые отражали совершенно уникальную атмосферу.
Ну и свидетельствовали о том, что он не был вот таким фанатиком, скажем, только темы жизни простого народа.
Нет,
он,
конечно.
Он пейзажем увлекся и начал работать на этой стезе тоже достаточно.
Да, все же пейзажная живопись была для него магистральный художник. Куинджи – это пейзажист. Хотя он прекрасно мог ведь разделываться и с человеческой фигурой. Вспомните, когда Айвазовский захотел написать картину «Пушкин в Крыму». он не справился с фигурой Пушкина. Ему понадобился Илья Ефимович Репин, который написал Пушкина и умело очень вмонтировал фигуру поэта в картину Айвазовского. Айвазовский отвечал за море, а Репин за человеческую фигуру. Это, наверное, была первая в нашей истории картина, написанная коллективно. Ну, двумя очень крупными мастерами, поэтому люди ходят и восхищаются. И два автора, два мотива, природный и человеческий, две творческие манеры, манера Айвазовского и манера Репина, получился маленький шедевр. Мы это начали говорить к тому, что вот Куинджи был главным образом пейзажистом, и как у него обстояло дело с человеческой фигурой. У него есть картина «Христос в Гефсиманском саду». И там тот же самый контраст между бирюзовой плоскостью, которая вот поистине мистическое свечение до нас доносит. В этом бирюзовом океане света возникает фигура Христа. Написана она, конечно, мастерски, со всеми деталями, с хорошим знанием анатомии человека. Картина очень удачная, просто она со временем пожухла, нуждалась в реставрации. У нее такая же печальная судьба, как и «Ночь на Днепре». Я имею в виду вот реставрационную биографию, корабление, какие-то элементы утрат красочного слоя и многое другое. Ну вот в «Остров Валаам», конечно, после картины Куинджи стали русские художники иначе смотреть на Валаам, то есть более внимательно стали вглядываться в красоты этого замечательного острова, чаще там бывать, поэтому существует целая галерея, если мысленно вот вообразить, совокупность картин, посвященных Валааму, там отложилось и творчество Крамского, и творчество Куинджи, и многих других молодых
пейзажистов. Ну а Сутковского даже подозревали в плагиате.
Да, да, там был очень малоприятный процесс, тем более, что Репин выступил против Куинджи. Руфин Сутковский полузабытый наш пейзажист, и очень, конечно, это грустно, потому что он человек очень талантливый. В середине 50-х годов выпустили в нашей стране почтовую марку с портретом Лермонтова, и на заднем плане был кавказский пейзаж Сутковского. Вот хоть как-то государство нам напомнило, что такой пейзажист был. И мы знаем скорее его вдову Елену Самокиш-Сутковскую, которая, похоронив его, вышла замуж за художника Николая Самокиша. Сутковскому прекрасно удавались пейзажи Кавказа, ну и вообще экзотические пейзажи. Ведь Кавказ всегда был экзотикой для русского глаза, но вот удивительная такая вот страна, где есть удивительные красоты горы, небо. Поэтому кавказские пейзажи, и в частности вот крымские пейзажи тоже, были очень популярны в русской живописи. Где еще искать экзотику? В Крыму и на Кавказе. Или на севере. И в этом отношении Валаам тоже был экзотическим местом, заколдованным местом, и тоже привлекал очень внимание художников.
В студии искусствовед Андрей Дьяченко мы продолжаем передачу, посвященную творчеству Архипа Ивановича Куинджи.
Ну вот мы ничего не сказали о личной жизни. Куинджи долго боролся за право воссоединить свою жизнь со своей возлюбленной Верой Леонтьевной Кичуджи, двойная фамилия Кичуджи Шаповалова. Куинджи по-настоящему ее любил, но, будучи молодым, не очень богатым художником, не встретил особого энтузиазма со стороны родителей невесты, поэтому чуть ли не похищать ее пришлось, и там, в общем, не очень легко было победить в этой схватке с родственниками возлюбленной, но брак оказался очень прочным. Очень прочным, не распадался, и Вера Леонтьевна была верной подругой художнику в течение всей жизни. Но вот мы еще не сказали о том, что существует как минимум три картины, на основе которых формируются наши впечатления о художнике. Это, во-первых, «Ночь на Днепре», о которых много написано уже, которая была предметом выставки одной картины. Но это еще и картина «Березовая роща», которая очень восхищала Третьякова, многим нравилась. И в этой картине уже вот такой темной мистики и резких световых контрастов, которые были бы борьбой именно между мраком и светом, нет. То есть контрасты разных оттенков зеленого есть, а контрастов между мраком и светом нет. В 1901 году был написан первый вариант березовой рощи, а потом и второй. Одна березовая роща горизонтальный формат имеет, а вторая имеет вертикальный формат. И вот эти картины производили очень сильное впечатление всегда на зрителей. И знаменитое полотно на севере. Ведь не надо забывать, что конец 19-го, начало 20 века – это период так называемой нардомании. Мода на все северное охватила русское общество, русскую художественную жизнь. Это и творчество скандинавских писателей Гамсуна и Стринберга. Это и псевдоним поэта Игоря Северянина, который не замедлил опубликовать множество стихотворений, связанных с севером, иногда даже с крайним севером. Это мода на полярников, которые были удивительно модными людьми, о них постоянно все говорили, шуткали. Дело путешественник в меховой одежде, который идет по льду, рискует жизнью каждый день. Полярники были в моде. То есть общая совокупность этих явлений носила название нардомания. И картина Куинджи на севере настолько была проникнута поэтическим чувством, какой-то особой эмоциональной аурой, которая никого не оставляла равнодушным. Но в целом Куинджи создал тысячи рисунков, сотни картин, его творчество хорошо очень описано, и я думаю, что еще будут какие-то новые художественные открытия, когда мы узнаем, а что же в зарубежных музеях. Я верю, что когда-нибудь эта пресловутая отмена культуры будет признана абсолютным безумием, мракобесием, и мы еще заглянем в запасники зарубежных музеев, а может быть и в частные коллекции. Вот в частности Джон Болт обратился к фондам музея Метрополитен, выявил там картины Куинджи, описал их. В общем, это подвиг для ученого открыть для той или иной страны своего же художника на материалах того, что хранится из его наследия в зарубежных музеях.
Взаимовлияние культур, да. Это же закладывалось и в то время в том числе.
Да.
В 73-м году, в 1873 году на выставке в обществе поощрения художеств,
да,
за картину «Снег», в 1874 году на международной выставке в Лондоне художник получил бронзовую медаль и стал известен таким образом.
Да, да. Замечательная картина. Там столько мистики, столько тайны в этом пейзаже, что, конечно, невольно проникаешься какой-то особой таинственностью и думаешь, а что же за люди вот выйдут на нас, на эту лесную опушку, да кого мы можем встретить из персонажей? И напрашиваются мысли о каких-то фантастических фигурах. Санта-Клаус, да, Морозко, Снегурочка. Кто-то к нам выйдет необычный сказочный персонаж. У художника еще есть вариант похожей композиции с изображением лесной опушки, но солнечный свет на закате приобретает настолько явно малиновый оттенок, что возникает такое трагическое впечатление, будто снег залит кровью. Но когда присмотришься поближе, да, это никакая не кровь, это вот закат такой очень колоритный, который производит совершенно фантастическое впечатление на зрителя. Но вот мы много сказали о картинах, о стилистике, о дружбе с Менделеевым. Ничего мы с вами не сказали о характере Архипа Ивановича. А он был очень разный. И когда речь доходила до споров там с Сутковским, и еще был скандал, когда художник Клод обвинил Куинджи в том, что он скопировал композицию одной из его работ, то есть громкое очень было дело, не уголовное.
Хотя они, конечно, дружили.
Они дружили, в том-то и дело, и вдруг возникает конфликт. Архип Иванович был очень обидчивым, и если он проникался обидой по отношению к кому-то из своих коллег, это, как правило, было надолго. В общении со студентами иногда был очень ласковым, доброжелательным. Если ему кто-то из студентов нравился, на свои средства мог отправить его за границу. Много ли мы знаем аналогичных примеров? Очень немного. А Архип Иванович, если уж он разглядел в молодом даровании настоящий талант настоящего живописца, не жалел своих средств, говорил, вот поедете туда-то и туда-то, учиться к тому-то и тому-то. О зарубежных коллегах он знал, и новейшие тенденции в живописи он тоже очень хорошо знал. Поэтому куда направить того или иного молодого начинающего живописца, это было ему хорошо известно. С 81 года в его биографии начинают брать отсчет такой интересный период, как период отшельничества. Они с женой уединились где-то на юге России и некоторое время жили в хижине, как пишут биографы, чуть ли не в землянке, прежде чем они приобрели небольшой дом и как-то вот отвлеклись от жизни в Петербурге. Период отшельничества. Но в этот период, конечно, художник продолжал работать, создал сотни рисунков, продолжал заниматься пейзажной живописью. Просто он отдалился от жизни официального Петербурга.
Ну и поездка на Кавказ, очевидно, тоже способствовала, конечно, тому, что он вынужден был не участвовать в выставках, а заняться именно работой на натуре. Его пейзажи этого периода – это новая философия.
Да, конечно.
И, кстати говоря, именно вот Кавказский период, по-моему, привлек Рериха, который стал его учеником,
да,
Николай Константинович.
Ну вот Рерих любил всего Куинджи, и раннего, и позднего. Он очень многое впитал в себя от своего учителя. Не случайно ведь Рерих создал надгробие, архитектурную часть и мозаичную часть надгробия своего учителя, и сегодня мы можем его видеть в некрополе Александра Невской лавры.
Хотя похоронен сначала он был на Смоленском кладбище,
да, потом
и там стоял.
Там стоял вот этот мемориал.
Мемориал, да.
Да, и в том числе и прах перенесли, и сам мемориал перенесли. Сегодня он, значит, в некрополе мастеров искусств, мы можем его видеть. Очень красивый, конечно, мемориал. Цветная мозаика как-то не очень-то нам напоминает о том, что перед нами надгробие. Она такая веселая, такая жизнерадостная. Но Куинджи умел радоваться жизни, поэтому совершенно оправдан выбор ярких кусочков смальты для создания этой мозаичной композиции. А кто вторым архитектором был, я сейчас не могу точно вспомнить, но там и архитектурное решение очень сильное, и вот мозаичная композиция тоже очень красивая, и надгробный бюст.
Проект там... Щусева.
Да-да-да, совершенно верно.
Угу.
Вот Щусев и Рерих объединились, и получился вот такой удивительной красоты мемориал. Так вот, характер Архипа Ивановича. Значит, мы установили, обидчивым человеком он, конечно, был. Но когда ему хотелось сделать добро, он чувствовал внутренний импульс помогать своим коллегам и своим ученикам. У него это прекрасно получалось. Более того, он сочувствовал голубям, имел свою голубятню, очень любил животный мир. Очень хорошо, что у нас есть мемориальный музей Куинджи в нашем городе. Мне бы вообще хотелось, чтобы как можно больше было мемориальных мастерских наших больших художников, потому что не всегда все петербуржцы ценят, каким трудом дается художнику создание шедевра. И поэтому экскурсии в мастерские – это совершенно удивительный человеческий опыт. И я за то, чтобы, конечно, еще несколько мемориальных мастерских, знаю чьих, и хотел бы, чтобы они открылись хотя бы в ближайшие десятилетия. И к Архипу Ивановичу Куинджи тоже мы можем сходить и увидеть этот замечательный мемориальный музей.
Вот вы заговорили о том, что он много средств, личных средств,
да,
тратил на благотворительность,
да,
потому что, ну, в конце концов, материальные дела семьи поправились, они купили большой участок в Крыму,
да-да-да,
они купили в 10-й линии Васильевского острова,
да,
дом, который сдавали в аренду. Но сами жили очень скромно, и в основном средства, полученные, направляли именно,
да,
на развитие таланта учеников, на благотворительные нужды. Существуют просто удивительные какие-то свидетельства, что его картины покупали, когда уже за большие деньги, он вносил и общество художников имени Куинджи.
Да-да.
Это был специальный фонд такой существовал.
Угу.
И жертвовал императорскому обществу поощрения художеств очень значительные суммы. Конечно, это вызывает восхищение именно потому, что как человек, начинавший, можно сказать, не то что с нуля, а просто с какой-то отрицательной величины,
да, конечно,
свой творческий путь, очень сильно нуждался и понимал, что это значит для таланта, вот какой-то, ну, небольшой хотя бы материальный достаток.
Не совсем понятна вот позиция людей, которые считают, что аристократическое происхождение обязательно для того, чтобы художник достиг высот в каких-то утонченных сферах искусства. Вот, пожалуйста, вам Архип Иванович Куинджи, сын сапожника, да в семье ничего не мог получить. Рано лишился родителей. Приемные родители тоже мало что могли дать, но вот отправили в училище, да и только. Поэтому вот когда говорят, что обязательно нужно детство, какой-то особый генофонд, особые условия, не нужны особые условия, если есть талант. Истинный талант пробьет себе дорогу сам. Эти слова в полной мере применимы к Архипу Ивановичу Куинджи. Он вот поставил себе цель, даже ценой того, что многие школьные предметы он отвергал, но неинтересны они ему были. Он буквально горел рисованием, он жил изображением, образительным искусством. И он достиг, конечно, колоссальных успехов.
Андрей Петрович, а чего мы не знаем о жизни и творчестве этого замечательного мастера?
Ну, наверное, мы многое не знаем. Прежде всего, о проявлении характера, потому что Архип Иванович был очень разным. Поэтому, может быть, будут найдены еще и новые какие-то мемуарные свидетельства. Не все еще обобщено, далеко не все документы введены в научный оборот. Так что, конечно, специалистов ждут новые открытия. Вот мне известно, что потомки архитектора и бывшего ректора Академии художеств Антона Томишко живут в нашем городе. Не исключено, что в их архивах еще есть, в их домашних семейных архивах. Я не имею права вторгаться, но просто как член чешского общества я знаю, что документы, связанные с творчеством Томишко, еще не полностью введены в научный оборот, в том числе фотографии. А Куинджи был его современником. И кто знает, что это может за собой повлечь, какие-то новые интересные открытия. Это, во-первых, и фонды зарубежных музеев. Я думаю, что мракобесие кончится, и нам вновь будут доступны и зарубежные архивы, и фонды зарубежных музеев, и они сами, может быть, захотят сотрудничать. Поэтому не все мы знаем о том, что хранится там. Наследие Джона Болта. Необходимо все его книги, которые имеют ценность, обязательно перевести на русский язык, и мы можем сравнивать его интересные подходы. Вот, например, слово «люминизм». Во времена моих студенческих лет оно не было у нас популярно. А сегодня оно вводится в научный обиход. И Куинджи считается художником-люминистом. И вот если появится статья «Куинджи как люминист», то очень интересно это будет, наверное, выглядеть. И наш словарь обогатится новым интересным научным понятием. И это хорошо. Вот. Ну и вообще будущее ведь непредсказуемо, поэтому кто знает, какие могут быть еще архивные находки сделаны, совершены. Я надеюсь, что они обязательно будут. Вот что еще важно. У нас впереди юбилей Николая Константиновича Рериха. На будущий год круглая дата. И поэтому, конечно, появятся новые работы о Рерихе. А раз он был учеником Архипа Ивановича, то, конечно, и взаимоотношения учителя и ученика тоже как-то будут, может быть, по-новому, а если не по-новому, то с каких-то новых интересных позиций научных высечены, и, наверное, появится серьезное исследование эстетики пейзажа у Рериха и у Куинджи. И там световые рефлексы очень важны. И в том, и в другом случае контрасты темного и светлого играют особую мистическую роль. И там, и здесь в пейзажах одного художника и его ученика присутствует загадка, тайна, то, что мы должны, призваны расшифровать, понять, постичь, с определенным, конечно, багажом знаний о религии и о культуре мировой, понять и постичь, и, может быть, разгадать какие-то новые тайны и загадки. То есть для нас они новые, а в пейзаж они запрессованы были всегда. Просто, может быть, мы смотрели на это несколько иначе.
Очень недолгий период своей жизни он преподавал в Академии художеств.
Да, да.
Его пригласили, несмотря на сложные взаимоотношения с этим учебным заведением,
да, да,
куда он поступал несколько раз. В конце концов, слушателям его взяли и дали потом ему звание свободного,
да,
художника.
Не все гладко, но складывалось, конечно.
Да, пришло время, когда он преподавал. Вот что касается вот этого необычного цветового решение его картин. Есть ли у него последователи?
Ну, это, во-первых, Николай Константинович Рерих. Это раз. Во-вторых, существует целый жанр крымского пейзажа или даже малороссийского и южно-русского пейзажа. Вот разные есть терминологические словосочетания. Но вот крымский пейзаж – это сложившийся жанр живописи. И у многих художников мы видим аналогичные цветовые сочетания, рефлексы, ту же манеру письма, что и у Куинджи. Не обязательно только у его учеников. Были и последователи, которым не посчастливилось учиться в его мастерстве, но которые свое отношение к природе отразили именно в таком стиле. Художники Бучкури и Лагорио очень значительные мастера, и поэтому вот их пейзажная живопись представляет очень большой интерес, и со временем и о них будут большие монографии написаны. И вот целая плеяда мастеров крымского пейзажа, я думаю, что уже сегодня выходят альбомы. Во-первых, коллекционеры предоставили открытки с видами Крыма. После присоединения Крыма возрос интерес к разным коллекционным материалам на эту тему, в частности, к художественным открыткам, репродукциям, каким-то письмам жителей Крыма, историческим свидетельствам. То есть вот целая отрасль исторической науки намечается на горизонте, и искусствоведческой науки, теория крымского пейзажа. Так что вот нас ждут еще очень интересные, наверное, новые открытия, и впереди у нас еще знакомство с необычными и новыми для нас пластами изобразительного искусства.
Андрей Петрович, официально 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича отмечали в прошлом году.
Да.
Потому что существует несколько противоречивых свидетельств, в каком году именно он родился.
Три версии, да. Я не предлагаю в этом году еще раз справлять юбилей, просто раз существуют сторонники этой версии, что именно цифра 3 тут важна, 1843 год, то у нас с вами есть возможность еще раз обратиться к творчеству художников, вспомнить, что есть и версия, в соответствии с которой нам в этом году можно было бы отмечать юбилей. И даже если эту версию отмели, замечательно, что мы с вами сегодня здесь сидим и ведем речь о замечательном мастере, замечательном художнике. Я, правда, ничего еще не сказал про этот нелепый эпизод, когда злоумышленник снял со стены в Третьяковской галерее картину Куинджи и понес ее к выходу. Он донес чуть ли не до выхода это полотно, оно было небольшим, оно было одолжено на выставку из Русского музея, поэтому и в нашем городе все всполошились, что ж такое произошло. Но это вот такой вот мрачный, конечно, неприятный и конфузливый эпизод, который доказывает, что картину надо хранить еще более тщательно. Повреждения были, по одной версии, незначительными, но все равно они потребовали вмешательства реставраторов после того, как злоумышленник пронес картину через несколько залов к выходу.
Да, в криминальной хронике это была, конечно, сенсация,
да,
в этот период. Какие еще картины в Русском музее хранятся?
Целый зал ему посвященный. На видном месте «Ночь на Днепре».
Угу. Центральным полотном остается «Ночь на Днепре».
Да.
Но и в завершении сегодняшнего разговора я процитирую высказывание об Архипе Ивановиче его современников. Илья Ефимович Репин. Вот как высказался о художнике: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи». Mm-hmm. А Николай Константинович Рерих, ученик Куинджи, вспоминает эпизод, о котором вы, Андрей Петрович, упомянули, что он очень любил птичек.
Да, да.
Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был великим учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединенна, и только ближайшие его ученики знали глубину души его. Ровно в полдень он восходил на крышу дома своего, и как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей, своих голубей, воробьев, ворон, ласточек, галок. Казалось, все птицы столицы слетелись к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди ближе, я скажу им, чтоб они не боялись тебя». Незабываемо было зрелище этого седого улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих воспоминаний. Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтоб они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его. Это воспоминания Николая Константиновича Рериха. Ну вот на этом мы нашу передачу сегодня завершаем. Уважаемые радиослушатели, это был радиорассказ искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко. Провела журналист Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.